Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение. Репортаж». Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на встречу с главным хранителем музея Святой Царской Семьи культурно-просветительского центра Викторией Михайловной Калмыковой. Тема встречи — 1918 год, Екатеринбург, свидетель трагедии. Виктория Михайловна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Чему сегодня посвящена ваша лекция?
Эта лекция первая в рамках царских дней в этом году. И, конечно, эта лекция должна была задеть историю царской семьи, особенно ту трагическую часть, которая раскрывает пребывание царской семьи в Екатеринбурге. И поэтому было решено посвятить эту лекцию городу, жизни города как раз вот в это время, и тем немым, как мы бы сказали, свидетелям, домам, зданиям, улицам, проспектам, которые действительно стали невольными и, на первый взгляд, действительно немыми свидетелями пребывания здесь царской семьи. Но если изучать историю каждого здания, каждой фамилии, которая связана с этим зданием, то история перестает быть немой и очень много нам дополняет и рассказывает.
Что ожидаете сегодня от встречи?
Ну, мне кажется, что эта тема должна вызвать интерес, тем более, что опыт у нас в этом плане есть. Я читаю цикл лекций, их несколько вообще циклов, если уж быть точными, «Кредо-эксперта», и я рассказывала уже об очень многих памятниках истории и архитектуры в нашем городе. И, конечно, еще помогают пешие экскурсии, несколько маршрутов, и они также связаны вот с данным направлением, с данной темой. Я вижу интерес людей, и мне кажется, что людям будет интересно провести такую виртуальную экскурсию во время лекции.
Мне очень нравится, что у вас всегда презентация. Можно посмотреть на фотографии, как было, и вы делаете, как было и как есть.
Действительно, история должна быть визуальной. К истории нужно прикоснуться хотя бы на картинке. Да. А уж если есть предметы, я часто на лекции приношу различные предметы из фондов нашего музея, чтобы люди могли увидеть, посмотреть поближе, не просто даже из витрины, а вот так, как этот предмет выглядел на самом деле. Да, я считаю, это очень нужно, и так просто будет интереснее и зрителям, и слушателям нашим.
1977 года, сентябрь, происходит снос дома Дребатева. Дальней это не было, хотя территория была ограждена, работал здесь стройбат, работала строительная компания специализированная. Практически начали с утра, к вечеру уже от дома не осталось практически ничего. Это действительно происходило и днем. Здесь я могу стать свидетелем, потому что мы как дети бегали, смотрели, как это происходит. Сборки с Вознесенской от дома Дворца пионеров, от дома Расторгуева-Харитонова. Это было хорошо видно. Близко не подпускали, но видеть это было можно. Да, я даже хорошо почему-то запомнила, видимо, попала в поле зрения, вот эта баба, которую разбивали, это действительно был конус, а не шар, как иногда пишут в книгах, нет, это конус такой, и им разбивали его в стены. И я даже этот звук хорошо помню, знаете, это был скрип и стук, почему-то вот так запомнилось, хотя камня там много было, но почему-то вот, знаете, дом стонал, вот такое было ощущение. Много деревянных, видимо, конструкций было различных, поэтому, может быть. Была попытка взрыва фундамента ночью. Ну, сколько я смогла найти в источниках, неудачная попытка, не знаю, почему неудачная. Вот. Но когда уже начнутся раскопки с 1989 года, впервые приступили к раскопкам, там будут очень серьезные остатки фундамента, то есть как будто бы его даже и не тронули. В 1989 году я сама там побывала и видела, что да, конструкции фундамента, основные по периметру, они прослеживались. Это было видно. Ну вот это то, что осталось после сноса дома уже через несколько лет. И поэтому, если открыть книгу «Исповедь на заданную тему» Бориса Николаевича Ельцина, то там есть хорошая фраза. Вы знаете, вот упрекнуть здесь Бориса Николаевича вообще не в чем. Это, опять же, миф, когда говорят, что это его идея. Да нет, конечно, приказ из Москвы, мы это прекрасно понимаем, и не выполнить он его, как первый секретарь обкома партии, он просто не мог. Между прочим, предыдущий секретарь смог, потому что первое распоряжение о смысле дома Ипатьева пришло еще в начале 70-х годов. А с Ельцина просто спросили, как с нового секретаря, что находится на месте снесенного дома Ипатьева. О том, как стоял на том месте, так и стоит. Поэтому очень быстро все приготовили к сносу, и его быстренько снесли. Так вот, Борис Николаевич пишет, как происходил снос, за какое время. Там нет никаких искажений, все действительно совпадает с документацией. Но есть одна фраза, что потом на пустыре были проложены хорошие дорожки для пешеходов. Ну, я помню этот пустырь. Нет, тропинки протоптали люди, да, ходили по этому пустырю, конечно. Но, к сожалению, долгие годы это выглядело именно так. И никаких там заасфальтированных, обработанных, аккуратных дорожек, конечно. Ну, а здесь мы уже видим, как идет закладка, идет освещение фундамента, закладка храма. Мы знаем, что уже в 2003 году храм был освящен, стал действующим храмом на месте, обогрённом кровью царственных страстотерпцев. Храм памятник на крови во имя всех святых в земле российской просиявших. Вот это фотографии, свидетельствующие о строительстве храма. Фотографий, слава Богу, сохранилось много, очень много в частных коллекциях. Люди интересовались, фотографировали, запечатлели очень интересные этапы в строительстве храма. Не все было так просто. Были сложности, были проблемы строительства. А вот здесь перед нами алтарь, который можете увидеть, войдя в нижний храм, храма на крови. И мы знаем, что изначально при освящении храма, празднованию столетия царственного подвига, алтарь был реконструирован и подвергся реставрации также. Была облицовка стен изменена, была выполнена мозаика на главной стене алтаря, была подведена новая подсветка. Ну вот сейчас именно так вы можете видеть алтарь. Алтарь открыт для обозрения. Понятно, для обозрения можно видеть это. Надо сказать, что вот это тоже достаточно известная фотография. Фотография в сторону Вознесенской горки. Мы видим Вознесенский храм. И вот здесь мы видим Вознесенский переулок, и со стороны сада видим стену дома Ипатьева, прямо напротив храма Вознесенского. Вот. Если это знать и приглядеться туда, вот интересный такой снимок. Для нас это тоже важно. Вот эта вся застройка, почти вся, на 99% не сохранилась. Вот эти все дома, очень интересные дома, многие выстроены в стиле уральского модерна, деревянный такой модерн, очень интересный стиль, прекрасная резьба, резные украшения. Конечно, это все надо было бы сохранять, безусловно. Здесь не сохранено почти ничего. И мы очень гордимся, конечно, литературным кварталом, но давайте будем честны, там только два дома, которые являются оригинальными домами, стоящими на своем месте. Дом, который часто по ошибке называют домом художника Решетникова, совсем не принадлежал никогда Решетникову и не является таковым, это дом юриста Веселова, который стоял вот здесь, на нашем месте. Да, изумительный, выполненный в стиле уральский модерн, именно деревянный модерн с такими округлыми... сейчас я покажу, наверное, вам... Достаточно много приходится. Вот этот дом, вы его многие помните, знаете. И если сейчас спуститься улицей ниже, то мы его увидим. Только очень светлое такое дерево, посветлее, не такое. Это новодел, то, что вы сейчас можете видеть. Дом сгорел еще в начале 70-х годов, еще до сноса дома Ипатьева. Это был поджог. Кстати, это установленный факт. Как так случилось? Тут я ничего сказать не могу. Да, этот дом потом по чертежам, по фотографиям просто восстановили как красивое здание. Но перенесен до улицы ниже. Который действительно принадлежал писателю Решетникову. И дом, который чуть рядом, вот последний дом, ближе в ту сторону, где стоит заставный столб. Да, это была таможня. Чайная там была, Юрская. Ну, а сейчас один из главных свидетелей, можно так сказать, того, что здесь происходило. Свидетель, конечно, косвенный, конечно, снаружи. Но это храм Вознесения Господня. Вот здесь печальные фотографии, если вы приглядитесь, здесь мы уже не видим крестов на куполах. Кресты сняты, на этой фотографии здесь вообще знамя разгибается на куполе. Это здание было, да, вот здесь перед входом уже поставлен памятник Карлу Марксу. Интересный такой памятник. Это здание уже было решено передать, да, здесь еще герб СССР, вот чуть выше на посередине, вот на этой фотографии. Это здание было решено передать в пользование комиссариату посвящения. Здесь должны были создать прогрессивную по тем временам 7-летнюю школу. Вот, если мы хорошо увеличим фотографию, то вот на этой вот верхней фотографии там есть вверху надпись. Семилетка, школа семилетка, трудовая школа семилетка.
Читается, да.
Что?
Читается, да.
Да, да, есть там, хорошо читается, в принципе, надпись, да. А вот это вот как раз второй уровень храма, верхний храм. Сейчас в этом помещении находится культурно-просветительский центр в храме. Вот там были организованы классы, учились дети, приходили. Вы знаете, я не буду никаких оценок давать, сердце сжимается, конечно, всегда при виде того, что с храмами происходит. Я когда-то эту мысль высказала настоятелю Вознесенского храма, патриарху Алексею Ульбергу. Сейчас это наш владыка Екатеринбургский и Верхотурский. Он тогда мне сказал хорошую мысль. Он говорит, так слава Богу, что храм тогда передали вот как раз просвещению, а потом музею. Да, слава Богу! Конечно, а вы представьте, что было бы там, если бы там были завод, мастерские, колония, там, я не знаю, что там обычно устраивали, все что угодно. Неизвестно, какова была бы судьба храма. А здесь музейщики очень аккуратно относились к зданию, оно для них было удобно, подходило очень, они берегли это здание, были заинтересованы в его сохранности. Ну и школа тоже уж так сильно повредить этому зданию никак не могла. А вот это то, что происходило на Вознесенской площади. Вот здесь вверху мы видим народные гуляния, это еще дореволюционный период. Что-то, какой-то праздник празднуется здесь, на Вознесенской площади, перед храмом. Собирается народ. При хорошем увеличении там видны люди по одежде, вот, по виду разных сословий. Здесь люди очень состоятельные, люди попроще, дети, взрослые, женщины, мужчины. Все здесь вот собираются, какой-то здесь праздник. А вот здесь, кстати, Дмитрий Батьева тоже был свидетелем этих гуляний, праздников, прямо перед самой усадьбой. А вот это уже совсем другие праздники. Здесь вот этот вот памятник Марксу. И рядом, вот видите, прямо, знаете, ну как, это напоминает что-то очень-очень страшное. Тут можно много это думать, но выглядит, ну, вот такой гимнастический праздник. Да, действительно, вот такие были из фанеры, из таких легких материалов, вот такие конструкции создавали. Ну, вот пропагандистских, вот не иначе. Ну, такое здесь тоже было. Ну, есть надпись очень хорошая, 1932 год, конечно. Там тоже 32-й год, это вот 30-й год. А это то, что мы с вами уже помним хорошо. Хорошо, потому что могли даже быть и свидетелями этого. И снесен дом Батьева, еще не стремлен Вознесенский проспект, улица Карла Липпихта, его несколько будет огибать вот эту виднеющуюся усадьбу, усадьбу Соломирских. Это потом снесут усадьбу, выпрямят полностью улицу, опустив ее на 3 метра почти ниже. А здесь устроили фонтан, а в Вознесенском храме уже музей. Музей, причем, это часть будущего краеведческого музея. Туда переехал музей революции. Ну, а здесь, с этой стороны, мы видим усадьбу Расторгуевых, Харитоновых. Ну, вот, конечно, фонтан перед храмом в общем допускался, конечно. Мы знаем фонтаны около многих храмов, ну, не самая лучшая, может быть, идея, но такое было. Но здесь вот лягушек установили мальчика, держащего рыбу. Ну, это хорошо помню, я сама в детстве этих лягушек очень любила. Вот, были на них сидеть. Хороший такой был фонтан, но в голову нам тогда не приходило, не приходили все исторические вот эти моменты. А вот это интересный документ. Написано внизу «Будущий Свердлов. Проект застройки площади Народной мести со сходами к городскому пруду. Разработка горпроекта, автор-архитектор Вицкевич». Интересно, хотели устроить спуск к прудам. Прямо вот, видимо, должны были быть снесены все дома, которые здесь были на Вознесенской горке. Построены ведь новые жилые дома должны быть. И вот прямо спуск туда, дальше. Здесь большая проезжая часть, прямо так сочетается. Еще один свидетель того, что происходило в то время, это усадьба Старовойных Харитоновых. Ну, если вот это дореволюционный снимок, то вот здесь уже снимок конца 20-х, по некоторым данным 29-го года, по некоторым данным 33-го года. Здесь мы уже видим, что и сама усадьба тоже уже приспособлена советской властью. Сначала в ней разместилась на очень короткое время биржа труда, ну а впоследствии дом был передан детям, дворец пионеров. Кстати, ну это тоже так, кстати, всплывает сразу. На одной из лекций я об этом чуть подробнее рассказывала, но судьба первого директора дворца пионеров была страшной, печальной. Ну вот так уж что-то происходит на этой Вознесенской горке, чего уж тут не поделаешь. Его разработками потом последующие все педагоги дворца будут пользоваться. Так, позже будет воздвигнут памятник. Вот вы видите здесь уже вот на своей фотографии, вы видите, что дома Ипатьева уже нет. Это снимок 1979 года, и здесь уже установлен памятник комсомольцам Урала. Очень интересное соседство, да. Ну, из истории вырывать ничего нельзя, ничего не выкинешь, что было, то было. Этот памятник здесь стоит и по сей день. Это только показатель нашей очень интересной истории. И еще, вот на этой фотографии, на первый взгляд, не очень показательной, но здесь очень хорошо видно два здания. Здесь видно хорошо здание Поповых, которое сразу, ну, незадолго после сноса дома Ипатьева также будет снесено, и сейчас на этом месте находится часовня во имя святой Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы, и частично вот территория, которая к центру Царский приближается, это усадьба Поповых. И еще одно здание, которое чуть выше, вот, с высокой такой постройки, с мезонином на крыше, это здание фабрики, макаронной фабрики Ивана Фомича Курковского. Вот, особняк, главный дом усадьбы Ивана Фомича Курковского. Его в Екатеринбурге Курковского прозвали «Прибогатый Фомич». За что же он получил такое прозвище? Иван Фомич Курковский, вот он на этой фотографии, он решил жениться. Женился он на красавице, дочери купца Андреева, одного из виноводочных королей Урала, Екатеринбурга, конечно. В приданое купец Андреев своей дочери дает 3 завода. И Курковский, среднего достатка, как будем говорить, заводчик, который имел небольшой пивной заводик и, конечно, ни с кем тягаться по доходам не мог, он в один день разбогател 3 раза. 3 богатых Фомич. Так вот, один-то заводик как раз и находился прямо за усадьбой, которую мы только что с вами видели. Вот этот маленький одноэтажный домик, вы его и сейчас можете видеть, если пойдете по улице Карла Либкнехта, вот сразу за часовней святой Елизаветы. Прямо вот здесь. Вот эта маленькая часть принадлежала когда-то фамилии Зотовых. Родственники продают это Руковскому, а как подарок своей супруге он строит вот эту часть. Подарок свадьбе. Да, вот такие подарки делают. Нянка. И вот сюда он привезет свою молодую супругу, и усадьба спускалась вот сюда, в нашу сторону, как раз вот к заводу. Из окна можно было наблюдать, как работает завод, и все ли там в порядке. Кстати, когда этот завод достался приданым супруге Курковского, этот завод выпускал шпалеры. Это был обойный завод, обойная фабрика. Шпалеры стоили дорого, текстильные обои. Их покупали очень состоятельные люди и очень хорошо их берегли. Поэтому редко покупали, поэтому оборота капитала большого не происходило. Руковский быстренько это все подсчитал, Человек, он был очень предприимчивым, не случайно он станет партнером Николая Николаевича Ипатьева в очень многих предприятиях. Он очень быстро все просчитал и перепрофилировал данную фабрику на выпуск макаронных изделий. Не просто макаронных изделий, а именно макароны выпускались там. Правда, народ в Екатеринбурге не сразу понял, что это такое. Зачем лапша, еще и круглая, еще и с дырочкой внутри, покупать именно надо в магазине. Когда домашнюю лапшу делали все прекрасно у себя дома. Зачем? Никто ничего не понял. И тогда Крупковский, недолго тут добиваясь понимания, начинает отправлять свой товар туда, на восток, в Сибирь. И прямо до Владивостока он кормил этими макаронами всю Сибирь. И получал такой доход только от этого одного. Но жил очень даже неплохо, так скажем. Кстати, в 1905 году Иван Фомич Крупковский вступает в партию конституционных демократов. Он был убежденным кадетом, так же, как и Ипатьев. Да, и они оба в 1917 году, как я уже сказала, с восторгом примут революцию и свержение монархии. Только вот потом их мнение явно изменится. Явно. А вот на этой первой фотографии портрет одного из Зотовых, основателя династии Зотовых, по сути, одного из самых крупных заводчиков, да, того самого, который получит здесь на Урале прозвище «Кыштымский цвет». И будет вместе с Харитоновым, они два зятя, которые были зятями из Торгуева, были женаты на сестрах, будет сослан за жесточайшее обращение с работным людом. Беспрецедентный случай вообще не только в уральской, но и в российской истории. Ну, а это дом, который вы тоже хорошо знаете, и он стал не просто косвенным свидетелем трагедии 18-го года, но и, по сути, прямым свидетелем. Потому что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года именно в этом доме охрана услышала страшный бой, визг собак, какой-то шум, какие-то передвижения, рев двигателя машины, и начали зажигать свет, не понимая, что происходит в усадьбе Ипатьева. А там готовились к расправе. Что же это за дом? Сейчас это здание сельскохозяйственного университета. Сельхозакадемии, как раньше называли это учебное заведение. Да, два этажа. И если вы к этим двум этажам прибавите еще два этажа, то получите то, что видите сейчас в качестве здания, главного здания сельхозуниверситета. Это художественно-промышленная школа. Дело в том, что это остаток от главного здания усадьбы Зотовых. И Крупковский и Ипатьев договорились выкупить это и дать городу вот такое учебное заведение. И его просто немножечко перестроили, а уже потом в советское время будут достраивать. Зачем нужно было это заведение? Да его в городе называли горным институтом, хотя никакого горного института еще и в помине не было. Здесь, да, здесь обучали обработке камня, обучали живописи, чему только разным прикладным наукам, чему только не посвящали. И, конечно, да, здесь вот, например, учился знаменитый Шадра. Сейчас есть художественное училище имени Шадра. А вот это, знакомый вам всем, Вознесенский проспект, улица Карла Либкнехта. Здесь мы видим два важных, даже три важных для нас дома. Вот здесь мы видим Вознесенскую аптеку, самую дорогую аптеку в городе. Случайно она здесь была создана, потому что здесь состоятельный народ. Здесь были самые лучшие снадобья, лекарства, но купить это все можно было только за большие деньги. А вот этот дом с балкончиком, вот с этой стороны справа, это, да, сейчас это здание принадлежит Театральному институту Екатеринбургскому, а тогда это было здание общественного собрания. И именно сюда, в 1919 году, в марте, на съезд промышленников Урала и Сибири прибудет Александр Васильевич Колчак, будет здесь выступать, здесь будет дан званый обед. И это миф, когда говорят, что Колчак проживал в этом доме. Это один из мифов городских. Нет, никогда здесь не было жилых помещений. Вот здесь ближе это здание, мы здесь его видим. Некоторые люди говорят, что именно тогда, по распоряжению Колчака, я читала такое, было построено соседнее здание, которое мы сейчас знаем как здание филармонии Екатеринбургской государственной. На самом деле, Колчак это не имеет никакого отношения. Данное здание начнут строить в 1914 году. Дело в том, что общественному собранию уже не хватало большого зала и решили построить деловой клуб. Отсюда название улицы Первомайской, до революции Клубная улица. Так вот, решили строить, но война помешала, прекратились денежные потоки, остановили строительство, не до этого было, и достроят это здание только в 1927 году. И да, здесь уже будут внесены серьезные изменения. То есть вот в 1918 году здание филармонии современной здесь просто не было. Еще одно здание, еще одного друга, товарища и компаньона Ипатьева и Крюковского. Это здание, это дом, жилой дом с магазинами и фотосалоном Митинкова. Сейчас это здание, слава богу, на реставрации. И очень надеемся, что, может быть, появится и восстановленный фотосалон, самая интересная часть этого здания, уничтоженная часть. Даже вот надпись восстановили когда-то, да, вот когда музей фотографии там создавали, это филиал музея истории Екатеринбурга. Ну вот, это здание сохранилось. Кстати, впервые это здание в нашем городе на картах и в планах фиксируется 1812 годом. Возраст, представьте, да, этого здания, конечно, оно нуждается в реставрации и поддержке. Между прочим, Митинков был также убежденным кадетом, и в 1918 году из дома Крюковского, дом Митинкова, была перенесена казначейская часть, которая была привезена из Перми сюда, в Екатеринбург, от временного правительства Урала и Сибири. И Митинков, и Крюковский входили в этот отдел, а возглавлял его именно Ипатьев. Я хочу показать еще один интересный дом, и на этом, наверное, мы остановимся, потому что действительно есть еще два или три хороших интересных дома, которые видели, как везли сюда царскую семью, которые, конечно, вели свою жизнь. Но я хочу показать вам вот этот дом прежде всего. Это фотография послевоенная, машина, видите, да? Это дом генерала Пачки, так называют его. Вообще у нас в Екатеринбурге. На самом деле владельцев этого дома было очень много. Сейчас в этом доме находится музей истории Екатеринбурга. Правда, дом серьезно перестроен. И вот эта часть, вход между флигелем и основным домом, ворота, сейчас закрыта крышей и является частью уже помещения музея. На самом деле дом пользовался не очень хорошей славой. В Екатеринбурге всегда был на устах и на виду у полиции. Здесь проходили очень разные странные истории. И я хочу показать только несколько, ну, то, что можно найти, несколько лиц, которые имели отношение к этому дому. Сам генерал Пачка, вот он здесь, собственной персоной. Между прочим, он дворянин. И этот человек владел Екатеринбургской таможней, когда вышел на заслуженный отдых, ему вот такую почетную должность преподнесли. Военный человек в 18 веке, несколько десятилетий он владел таможней. Через таможню проходило все. И почта, и предметы, посылки. Все, кто приезжал в город, должны были отметиться в таможне. В общем, этот человек был знаком со всеми, знал все и владел, по сути, всем. И дальше было еще несколько владельцев. Вообще потомки Пачки сдавали этот дом в аренду. Здесь были питейные заведения, здесь были сдавались квартиры в найм. Вот эта женщина, вот эту фотографию, она же вот здесь уже в возрасте среди книг. Это знаменитая госпожа Тихоцкая, владелица самой крупной частной библиотеки на Урале и, конечно же, в Екатеринбурге. Эту библиотеку не смогли собрать, она утрачена почти полностью. Ее ищут, ее собирают. И говорят, что все, что нашли, находится сейчас в музее истории Екатеринбурга. И не все. Один том есть у меня, что у города большая, серьезная, до конца неизученная, неосмысленная до конца еще история. Спасибо вам за внимание.
Бойко Владимир Александрович, военный историк, подполковник авиации запаса. Значит, и я, значит, собственно, сотрудничаю с музеем Святой Царской Семьи с 2010 года, с момента открытия Патриаршего Подворья и в нем музея Святой Царской Семьи.
Уже 14 лет.
Да, уже 14 лет мы вот здесь, так сказать, занимаемся. Я состою в членах Общества Российских Краеведов, и мы здесь как-то проводили заседание первое как раз в 2010 году.
Вы сегодня были на лекции, да, Виктории Михайловны.
Да,
вот что запомнилось, что отозвалось в сердце, все ли было?
Виктория Михайловна, главный хранитель музея Святой Царской Семьи, очень грамотно, очень хорошо, значит, со всех точек зрения именно задала высочайшую планку, значит, царским дням этого года. Очень приятно, что много людей собралось. Люди очень внимательно слушали, с глубоким чувством. И вот приятно было посмотреть действительно историю нашего родного города, что было тогда, в конце 19-го, начале 20 века и в трагический 1918 год. И некоторые сравнения потом, значит, вплоть до наших дней, говорится. Это все вместе в комплексе создает какое-то зрительное изображение, и человек может лучше понять нашу историю, историю нашего родного Екатеринбурга.
Добрые слова, Виктория Михайловна.
Еще раз огромное-огромное спасибо Виктории Михайловне, и она на верном пути продолжать. И единственное, что надо это публиковать уже, как говорится, какой-то, я уже и говорил, какой-то сборник, книгу, потому что у нее уже много циклов этих лекций, надо уже как-то это дело собирать и публиковать.
Идея такая будет.
Да.
Дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала лекция Виктории Михайловны Калмыковой, главного хранителя Музея Святой Царской Семьи Культурно-просветительского центра «Царский» на тему 1918 год «Екатеринбург. Свидетель трагедии». Встреча состоялась в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни-2024». С вами была Виктория Кауган. До свидания.